Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Тут на днях ко мне одна прихожанка подошла и задала вопрос. Ну, вполне такой, как бы, понятный, но интересный одновременно. Она сказала, что вот если Спаситель дает обетование самарянке о том, что может дать ей воду, которая насытит ее, и больше она не будет нуждаться в воде, то почему мы на самом деле жаждем, да, и тоже причастие не является для нас каким-то единовременным, единоразовым, так сказать, актом, а мы постоянно к нему прибегаем. Ну, я как мог ответил, вот, а потом решил обратиться к тексту, благо это и, соответственно, евангельское чтение, которое сегодня звучит, надо было готовиться к исповеди, и понял, что на самом деле все ответы, которые мы задаем, и те вот как проблемы, которые священники освещают во время проповедей в нашем храме, они так или иначе в Евангелии присутствуют. И зачастую мы, имея какие-то проблемы, имея какие-то вопросы, имея на самом деле источник ответов, им далеко не всегда пользуемся. И вот в этой связи я почитал сегодняшнее Евангелие, выделил буквально несколько фрагментов, далеко не все, не все, о чем можно было бы сказать. Но именно с точки зрения того, что вот то, о чем говорит Спаситель в притче о самарянке, имеет к нам самое непосредственное отношение, и мы об этом как-то постоянно думаем, этим озадачены. И на самом деле вот этот источник, так сказать, жизни, который нас, источник воды, который течет в жизнь вечную, всегда у нас под рукой, но мы им не часто пользуемся. Ну, вот, что касается этого вопроса о жизни вечной, о жажде, то Иисус сказал ей в ответ самарянке: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». То есть Спаситель прямо указывает, что на этой земле нету ни полноты, ни совершенства, и все это удел будущего века. Церковное учение, оно содержит, но по нашему несовершенству мы не можем ни вместить, ни понять, не осознать всей полноты божественной жизни. Поэтому церковное учение содержит, но как бы не дает окончательных ответов на наши мировоззренческие вопросы и не дает, так сказать, решений на какие-то житейские проблемы. Но при этом в лоне церкви, если мы в ней находимся, для нас открывается путь, который, следуя которым, человек к этой жизни вечной может приобщиться. И, соответственно, вода, которую Спаситель обещает этой самарянке, это и церковное учение, это и подаваемая в таинствах благодать, приобщаясь к которой, мы к этой вечной жизни приближаемся. Поэтому вопрос на самом деле нет, да, так сказать, ну, который мне был во всяком случае задан. И если обратиться к тексту Евангелия, то мы и ответ получаем. Вот еще один фрагмент. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Ну, вот эта тема, которая в проповедях периодически звучит, и то, что приходится слышать от вас в каком-то приватном общении или во время исповеди, то есть понятно, что внешние действия, поклонение, оно предполагает некую форму богослужения, обряд, они, безусловно, имеют значение. Без этого никуда не денешься и не обойтись. Человек — это существо, для которого нужен какой-то порядок, какой-то регламент, какая-то формализация его, так сказать, внутренних желаний, настроений. Вот, но все это даже при своей высоте всего лишь предпосылка, так сказать, инструмент, способ достижения цели, тогда как Господь ждет от нас результатов, которые заключаются в приобретении духовных навыков, да, пребывания в духе, пребывания в истине. И это тоже надо всегда иметь в виду и не превращать нашу духовную жизнь в какой-то бесконечный процесс, да, так сказать, лишенный целеполагания, вот, а все-таки исходить из того, к чему мы призваны, и двигаясь по этому пути, пускай медленно, пускай с падениями, но все-таки идти к какой-то конкретной цели, а не вообще заниматься чем-то ради того, чтобы чем-то заниматься. Еще один фрагмент. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершать дело Его». Вот. Обычно мы приходим в храм для того, чтобы что-нибудь отсюда забрать, да, освященную воду, вербочки, вот, соответственно, получить какое-то утешение, совет. Даже причастие часто нами воспринимается как какое-то лекарство, да, которое мы вот забираем, и это нас исцеляет, так сказать, и душевно, и физически. Вот. Ну, в любом случае, тут какое-то немножко такое потребительское, да, так сказать, отношение. Мы пришли и с чем-то должны уйти. А Господь говорит о том, что его пища заключается в исполнении воли Божией. И даже если воспринимать эти слова двояко, и как пищу, которой сам Спаситель питается, да, и как пищу, которой он питает нас, Вот, получается, что слова Евангелия указывают, ну, как минимум, на непассивность, так сказать, христианской веры, на ее непотребительский характер. То есть все это, так сказать, подчеркивает творческого исполнения божественного замысла о человеке, окружающем мире, в котором мы не просто какие-то такие безвольные статисты, да, а на самом деле люди, которые отягчены какими-то навыками и какой-то задачей, ну, решение которой с нас никто не снимает. И вот опять же, вот это некое такое инфантильное потребительское отношение, в том числе вот к церковной жизни, ведет к тому, что мы постоянно ждем, когда Христос к нам придет. И обижаемся, когда Он к нам не приходит, хотя это на самом деле чувство совершенно субъективное и, ну, не окончательно верное. Вот, а на самом деле надо самим делать шаги навстречу Богу, вот, и этими шагами как раз является исполнение и божественной воли, и божественных заповедей. Вот, и если этого не будет, ну, собственно, и никакого движения, никакой встречи не произойдет. Еще одно место, на которое хотел обратить внимание, и в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Вот плоды духовной жизни, о которой мы говорили, они зачастую нам не видны, и это нас, естественно, смущает. Вот. При этом отсутствие плодов ставит вообще вопрос о целесообразности исполнения церковного устава, каких-то, значит, заповедей, потому как люди, которые все это игнорируют, да, и мы знаем об этом, зачастую куда более плодотворны не только в устройстве собственного быта, вот, что на самом деле само по себе не позорно и неплохо, но и в делах милосердия, которым мы тоже на самом деле призваны. Но вот в связи с духовными плодами надо понимать, что они как бы созревают и живут по каким-то другим законам, вот, которые отличаются от закона от нашей жизни. То есть многое прорастает вообще в вечности, да, о чем-то, о смысле, да, каких-то событий, там, встречи, наоборот, там, разлук, условно говоря, удачи или каких-то там настроений, человек, скорее всего, узнает после смерти, да, что-то, значит, прорастет в будущее и проявится в наших потомках, как, собственно, и мы, да, живем зачастую за счет благочестия, молитв наших предков, о которых мы, может быть, даже и не знаем и не помним, вот, и в этой связи надо как бы верить в небесполезность собственных трудов, которые, собственно, не могут быть бесполезными, если совершаются ради Бога. И весь опыт церковный, да, так сказать, и опыт нашей собственной жизни нам в конечном счете об этом говорит, и просто об этом надо не запоминать, когда в очередной раз встанут какие-то вопросы, ну, собственно, покопаться в собственной памяти и каким-то, в общем, правильным выводом прийти. Ну, и еще вот такой вот фрагмент. «Женщины той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос». Не только в церкви, но и вообще в таком светском измерении, да, вообще в жизни так как-то устроено, что мы изначально всегда действуем по чему-то научению. Поэтому в любом традиционном обществе, в традиционной культуре, которая нацелена на то, чтобы не прекратить свое существование, развиваться, высокая роль отводится учителям, наставникам, семье, где происходит, так сказать, собственно, сам процесс воспитания. Но рано или поздно тот, кто ищет истины, он к этой истине приходит, и, соответственно, к этому надо как бы стремиться, не просто вот учиться постоянно, да, так сказать, воспринимать какую-то информацию, а делать и что-то самим, и при этом не бояться испугаться. Я вот помню, когда вот меня рукоположили в священника, меня на 10 дней отправили в Лавру, так Святейший благословил. Но там у братьев череда, да, у отцов, они служат там неделю, и как-то я вот с одним и тем же батюшкой служил, и что-то, безусловно, вот, из общения с ним вынес. Но получалось так, что он все совершал сам, и проскомидию, и служение. Вот. И я как-то стоял рядом и, вот, так сказать, все наблюдал за происходящим. Приехал на Славки, значит, один раз отец Петр, его была череда, я стоял уже у престола, он стоял рядом. Ну, как бы я служил, да, но в случае чего он мог бы мне, так сказать, помочь, подсказать. Вот. А на следующий день был вообще отец Савати, который что-то подошел там на часах, спросил, есть ли вопросы, да, я даже не понял, о чем он говорит, и ушел. И вот я, собственно, один на один, да, там, Пономаре, не помню, был диакон, не был. Ну, знаете, как вот воду выбрасывают, да, тут уже деваться некуда, сразу все вспоминаешь, даже то, чего не помнил и не знал. Вот, и именно через это, да, человек, так сказать, как-то рождается, действительно что-то познает, не только, так сказать, на уровне умозрения, а на уровне каких-то практических навыков. Поэтому к чему я это говорю? Что, естественно, мы приходим в церковь, и мы учимся, да, у прихожан, да, так сказать, у священников, с которыми мы общаемся, что-то мы читаем. Вот. Но всегда надо как понимать, что вот из этого вот такого обучающегося состояния надо рано или поздно выходить. Это тоже некая цель, к которой надо стремиться, иначе всю жизнь может так и провести, да, в каком-то, так сказать, узнавании, в каких-то предпосылках, в каких-то подходах, так и не осуществившись самому по себе. Вот. И при этом, как я уже сказал, не надо бояться ошибок, так как иногда даже ошибочные наши какие-то действия, они куда благодатнее, чем вот это постоянное откладывание каких-то важных дел, снимание с себя ответственности. Есть такая притча про священника, который вот всю жизнь служил, и когда так послужил благодатно, да, он в какую-то, значит, там, ну, баночку откладывал горошину. Вот. Ну и их как бы вот эти горошин за жизнь, а служил он долго, набралось достаточно много. Все, умер он на страшном суде, значит, эту кубышку разбивают, и там не обилие горошина, а одна маленькая, сморщенная, черная. И выяснилось, что это, в общем, горошина от первой литургии, которую он совершал со страхом Божиим, да, так сказать, с трясущимися руками, боясь, что, так сказать, что-нибудь не так сделает, что-нибудь опрокинет. Но вот в лице Божие, да, так сказать, это было куда более значимым, да, так сказать, вот какое-то и смирение, и, так сказать, вот страх, да, так сказать, но, тем не менее, за совершаемые поступки, чем какое-то мнимое благочестие и прочее. Поэтому, с одной стороны, конечно, надо учиться, и я вначале сказал, да, что Евангелие — это книга, ну, которая должна нас сопровождать на протяжении всей жизни, так как содержит ответы на самые важные и на самые, может быть, неважные, незначительные вопросы, но это вот то, к чему надо постоянно обращаться и себя питать. А с другой стороны, надо как-то перерастать свою вот эту неумелость, свои боязни, свои какие-то, там сказать, страхи и что-то в конце концов делать. Ну и еще в конце я хотел обратить внимание на что. Вот часто люди приходят на исповедь и сетуют на жизненные обстоятельства, на то окружение, ну, с которым приходится сталкиваться. И вот я о чем подумал. Вот эта самарянка, да, вот, о которой мы сегодня слышали, Фатине, вот. Ну, кем она была вот, с точки зрения Спасителя, с точки зрения его учеников, да? Она была инородной, то есть, так сказать, не совсем, да, так сказать, иудейка. Она была иноверной. Вот. Она была такой, ну, деревенской жительницей, да. Вот то, что она ходила за водой в день, может быть, не по одному разу, ну, такая она, скорее всего, была и физически, как бы, ой, ну, как бы, так сказать, развита, да, и в ущерб, может быть, так, каким-то интеллектуальным, так сказать, достоинствам, вот. Ну, скорее всего, была грубовата. Плюс мы знаем из Евангелия, что ее такой образ жизни был не совсем благочестивый, а, мягко говоря, даже, так сказать, шокирующий. И вот представьте, Спаситель, вот он шел, да, преодолевал труды какие-то, значит, там совершал, в конце концов решил отдохнуть, да, побыть самим собой, тут приходит вот эта вот женщина и что-то там начинает, ну, там, совершать на его глазах и вовлекать в какую-то беседу. Ну, с точки зрения нас, да, это способ, то есть повод для какого-то раздражения, недовольства, да, вот. А на самом деле, ну, я даже не говорю о том, что Спаситель, естественно, в каждом человеке видит душу, а не внешние какие-то атрибуты, которые зачастую нам мешают вообще адекватно общаться с окружающими людьми, с самим собой в конечном счете. Вот. А именно через эту женщину, да, ну, которую, как я описал, на нее можно так посмотреть, как на существо отнюдь несовершенное, он для нас, ну, так сказать, преподнес истины, которые для нас очень важны и очень нужны. Поэтому надо понимать, что все жизненные обстоятельства, вот, все люди, которых Господь попускает в наше, да, так сказать, окружение для общения с нами, они не бесполезны, и на них надо смотреть как на источник, ну, как бы истины в конечном счете, если мы правильно с ним будем общаться и пытаться эту истину найти. Аминь.